Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Наступила пятница, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на православном радиоканале «Воскресенье». Сегодня мы продолжим разговор о воспитании детей дошкольного возраста. В прошлый раз мы с вами поговорили об особенностях игры и тех игрушек, которыми наши дети играют, и их влияние на их развитие. Сегодня мы продолжим обсуждение особенностей психического развития детей до 7 лет. В передаче вновь принимает участие монахиня Нина из Среднеуральского женского монастыря, в честь иконы Божьей Матери Спарительница Хлебов, кандидат психологических наук. Здравствуйте, мать Нина.
Здравствуйте.
И давайте мы с вами продолжим наш разговор. Хотелось бы еще выяснить. Вот в прошлый раз мы поговорили с вами, что основной деятельностью детей до 7-летнего возраста является игра. То есть это их ведущий вид деятельности. В чем еще заключаются особенности, психологические особенности детей этого возраста, на что нужно вот обратить внимание родителям?
Что касается родителей, я бы хотела обратить внимание еще на такую возрастную особенность. Дело в том, что у дошкольников, несмотря на то, что они такие маленькие, у них происходит очень важное явление такое в психике. У них формируется, так психологи называют это, иерархия мотивов. Что это означает, вот если говорить простым языком? Это означает то, что они не просто изучают мир взрослых людей, вот о чем мы говорили в прошлой передаче, они стараются через изучение этого мира людей, они стараются для себя понять, что самое главное в их жизни будет на уровне ценностей, что для них будет самое важное, на что нужно обратить внимание особое, а что второстепенное, а что еще менее значимое. Вот это и называется иерархия мотивов. Это происходит очень постепенно, не в один день. Но к концу дошкольного возраста эта основная вот система ценностей, она уже заложена. Это тот фундамент, на котором будет развиваться личность дальше. Некоторые родители относятся к этому возрасту еще так снисходительно. Они как бы думают, что пока это все несерьезно, все настоящее, вот серьезное наступит позже. Но это не так. Именно в этом возрасте формируется основа характера ребенка. И очень четко прорисовывается, каким это будет человек, что будет лежать в основе взаимоотношений его с другими людьми. Принцип удовольствия или принцип служения другим людям. Это очень важно. Принцип удовольствия. Мне, мне и мне. Я так привык. И вы мне должны, и все вокруг должны. И когда он вырастает, это продолжает ожидаться и внутри его новой семьи. Другой человек ему должен, все ему обязаны. Но это все начинается именно в дошкольном возрасте. Когда психологов спрашивали, где середина пути в формировании характера, одни считают, что в 3 года, а другие считают, что в 5 лет. Разница-то небольшая. Самое главное, что половина от формирования характера уже заложена в дошкольном детстве. А дальше идет уже просто корректировка формирования. Поэтому на особенности, ценности своего ребенка надо обратить особое внимание. Уже этот этап очень серьезный.
А скажите, пожалуйста, вот мать Нина, каким образом нужно обратить внимание вот на формирование этих ценностей? То есть родители должны говорить о том, что вот такие ценности должны быть, и каким образом родители должны вот эти ценности формировать? То есть это же должно идти, скорее всего, от самих родителей. То есть
от самих родителей.
Дети же, они являются зеркалом нашим, то есть они же нам подражают. То есть вот каким образом родители тогда должны вот это формировать, вот эту иерархию ценностей и мотивов?
На разных уровнях. Вот давайте тогда поговорим поподробнее. Начнем и на уровне подражания дети будут это усваивать. То есть кого они будут, каких родителей они будут видеть перед собой. Они будут списывать эти взаимоотношения. Они их будут присваивать на уровне просто обычного подражания. Так делали мама, так поступал папа. Так они общались друг с другом, так они относились к другим людям. Так для нас привычно. Другое – это на уровне того, что родители говорят. Обязательно это тоже будет усваиваться. Но давайте сначала вот на уровне подражания, чтобы так это не забалтывать, а поподробнее, пояснее это все проговорить. На уровне взаимоотношения с родителями. Здесь надо обратить внимание на то, что очень важно, сколько любви, сколько заботы дети получают в своей семье. Потому что насколько враждебен мир – или насколько он доброжелателен, насколько с людьми можно найти общий язык, или никогда этого не добиться. Это все усваивается через взаимоотношения с родителями. Так вот, какие три основных стиля воспитания родителей выделяют психологи? Их на самом деле очень много, классификаций. Вот три основных. И какие последствия могут быть? Как это влияет на систему ценностей ребенка, на особенности его характера? Давайте вот сегодня проговорим. Такая психолог, как Диана Баумбринд, она выделяет три основных стиля. Первый стиль – это авторитарные родители и склонные к конфликтам дети. Что это означает? Вот на самом деле авторитарный стиль, он у нас в нашей культуре сейчас, в настоящее время, очень развит. Что характерно для этого стиля воспитания? Причем это характерно даже для верующих семей. Те люди, которые так воспитывают своих детей, они абсолютно уверены, что они поступают правильно. Авторитарный стиль, для него характерно то, что родители очень жестко общаются со своими детьми, очень жестко ставят требования, очень жестко требуют их выполнения, что, казалось бы, почему бы нет, это хорошо. Но плохо то, что они очень мало эмоционально поддерживают ребенка. Непроизвольно, они делают очень много замечаний и очень редко хвалят этого ребенка.
Любви и ласки мало ребенка.
Да, то есть получается, ребенок он не согрет любовью. Вот почему я начала говорить о любви. То есть внешне, когда разговариваешь с этими родителями, сначала они просто даже теряются, а что я делаю не так. Но обратите внимание, вот есть очень простой прием такой, чтобы посмотреть, не относится ли наше воспитание вот к этому типу. Просто предлагается родителям в течение дня, одного дня, этого достаточно, взять листок, расчертить его пополам, провести черту и с левой стороны записывать, сколько раз вы в день сделали ребенку замечание. То есть какое замечание сделали, взять записать. Если за что-то его отругали, взять записать. А с правой стороны записать, сколько раз вы его поддержали эмоционально, похвалили за что-то, как-то эмоционально его поддержали. Улыбнулись, погладили. Так вот, когда родители начинают в течение дня вести такую запись, то как бы налаживают самоконтроль за своим воспитанием. На следующий день буквально они прибегают перепуганные, потому что неожиданно для себя вот этот листочек ему подсказывает, что они очень жестко авторитарны со своим ребенком, потому что с левой стороны приходится столько записей, и даже на обратной стороне, а некоторым родителям приходится листочек подклеивать, а с правой стороны вот несколько всего, 2-3 записи. К чему это приводит? А приводит то, что мы вообще все очень внушаемы, но особенно внушаемы дети, и у женщин все-таки побольше внушаемость. Так вот, детям при таком стиле воспитания родители непроизвольно внушают мысль, что у тебя ничего хорошего не получится, ты нас расстраиваешь, вот опять у тебя ничего хорошего не получится. Но вот видишь, ты сам посмотри, опять у тебя все плохо, опять ты нас расстроил. То есть идет внушение такое, что ты неудачник. Ты неудачник. Это идет не на уровне слов, а это идет на уровне вот этого вот подсознательного воздействия, на уровне постоянных замечаний. К чему это приводит? А приводит к тому, что такой ребенок в такой семье формируется, либо он становится очень агрессивным, потому что он принимает такой же стиль поведения, очень агрессивный, очень такой, знаете, нападающий, упрекающий. И потом, когда он приходит в школу, когда он начинает общаться с другими детьми, он очень часто общается на уровне ультиматума. Как общаться с ним родными? Как общаются с ним вот мама и папа в семье? Либо ребенок становится очень невротически таким пугливым. Он всего боится. Он боится открыть рот. Он боится сделать лишнее слово сказать. Он боится сделать лишнее действие. То есть его настолько запугали уже, что он сам себя боится. Он принял такую вот установку, что он неудачник. То есть в общении к чему это приводит? Такие дети становятся очень конфликтные. Они или конфликтно отстаивают, то есть агрессивно очень отстаивают свою точку зрения, что вот как родители как бы очень агрессивно с ним общаются. Либо он, вот то, что я говорила, называется опережающий удар. Он и так боится, что сейчас ему скажут, вот опять у тебя плохо, опять у тебя все плохо, и он начинает нападать первым. То есть по существу здесь подсознательно усваивается такая система ценностей, что с людьми надо общаться очень жестко, иначе они ничего не поймут. Понимаете? И когда ребенок подрастает, когда он входит в подростковый возраст, родители говорят, да с чего ты такой стал? Почему ты как с цепи сорвался? Совершенно не понимая, что ребенок им отзеркаливает тот стиль общения, с которым они общались всю его детскую жизнь. всю его детскую жизнь. То есть обратите внимание, это уже в дошкольном возрасте, пока еще можно поправить, пока еще можно опомниться, изменить вот этот вот стиль общения со своим ребенком. А в этом случае получается, родители говорят, ну что, его теперь хвалить, что ли, всегда? Так он вырастет тщеславным, очень гордым человеком. Вот когда я специально почитала православную литературу по этой теме, не только психологическую, то мне стало все очень ясно. Было сказано так, что хвалить ребенка, как-то поощрять его, эмоционально его поддерживать на уровне улыбки, на уровне вот поглаживания по голове, это очень хорошо, это нормально. Более того, это сказано, это лекарство для души. Не только замечания нужно делать, но и эмоционально поддерживать и говорить, что я очень рад за тебя. Я очень рад за тебя, ты исправился, ты стал взрослее. Смотри, как ты поднялся над собой. Вот. И в этом случае это лекарство, и сказано так. Но лекарство надо принимать как бы очень разумно. Если лекарство принимается чрезмерно, это яд, можно отравиться. Точно так же, если ребенка постоянно хвалить, конечно, он вырастет тщеславым и гордым.
Тем более дети же не чувствуют, когда хвалят по-настоящему, а когда хвалят, ну, просто так вот, что-то так да, вот, да. Не за дело.
Не за дело, да. А здесь именно я почему говорю. Нужно обратить внимание, что в православных семьях, которые только воцерковляются, вот очень часто происходит такой перегиб. Они боятся, чтобы не развить у ребенка гордость, и в результате настолько начинают его завоспитывать, что они уходят в другую крайность. Ребенок становится тревожным, и он уходит в уныние. Понимаете? Во всем нужна мера, золотая середина. Нужно как бы наказывать, но наказывать это не означает, что постоянно вот его унижать. Совершенно другое, мы уже говорили об этом. Но обязательно нужно научить его еще поощрять. То есть вот все это уравновесить. А чтобы он не был гордым, таким тщеславным, чтобы амбиции у него там не нарастали, то для этого есть причастие, для этого есть исповедь. Нужно помогать ребенку, пока он маленький, осознавать свои грехи. И через исповедь, через покаяние в православной семье все это снимается, и все это уравновешивается. То есть, пожалуйста, вот нужно обратить на это внимание. Второй стиль воспитания очень распространенный – это снисходительные родители и импульсивные, агрессивные дети. Что это такое? Это другая крайность. Снисходительные родители здесь на каком уровне может быть? Либо когда ребенок, это как бы такое, то, что называется детоцентристская семья, вот такой кумир, которому все разрешается. Все, детонька, делай, что хочешь. Ты вот наш золотой, ты наша вот радость, ты наша. Вот чем бы, чтобы дитя, чем бы себя дитя не тешило, лишь бы не плакало. Такой стиль, знаете, заласкивающий. Избалованный стиль, когда ребенка можно избаловать. Либо другой стиль, когда родители настолько устают на работе, настолько измученные приходят домой, что они хотели бы с ребенком пообщаться, но у них просто не хватает сил. И тогда ребенок подходит к родителям и говорит: мама, папа, а родители говорят: ой, мы так устали, ну ты там чем-нибудь сам позанимайся, ну чем-нибудь. Ну и ребенок подходит, или телевизор включает, или компьютер идет. То есть он остается сам с собой. И вот этот вот стиль такой попустительский, снисходительный. Ой, только нас не трогай. Вот все что угодно, вот все что угодно, только вот нас не трогай. Казалось бы, два совершенно разных подхода. Либо заласкивают, либо уходят в сторону. А последствия какие? А последствия одни и те же. В этом случае у ребенка формируется такое ощущение, что родителям не до него. Нет до него, они живут своей жизнью, а он как бы своей, отгороженной жизнью. Ему не хватает той самой настоящей любви, поддерживающей, когда с ним общается, когда душа в душу, когда вместе, понимаете? Не просто рядом родители и ребенок, каждый занимается своим делом, а когда они вместе. И вот в этом случае такой ребенок, он становится очень таким импульсивным и агрессивным. Что интересно, что родители вот в таком случае, при таком стиле воспитания, они ребенка ставят на место, как они говорят. Только тогда, когда он сделал что-то из ряда вон выходящее. Вот, например, стекло разбил. Или там что-то из холодильника полез, и там все вывалилось. То есть какие-то такие вот крайности. В этом случае они начинают действовать очень жестко, вплоть до того, что могут даже побить его. Вот, или высмеять его. Так вот, этот стиль воспитания, он тоже в нашей культуре в настоящее время, в России, очень распространен. Но в этом случае дети вырастают вот такие вот очень, очень импульсивные, очень агрессивные. то все равно на уровне вот внутренней установки формируется понятие, что всем людям не до меня, не до меня. Мир очень враждебен. И поэтому вот или все вокруг должны мы, ему должны, вот когда его заласкивают, избалуют, и, либо все настолько измучены, и каждый живет только для себя, поэтому что там обращать внимание других людей? Эгоист растет. Следующий стиль, он называется так, авторитетные родители, общительные, инициативные, добрые дети. Авторитетные родители от авторитарных отличаются принципиальным таким важной особенностью. Авторитетные родители, они не просто требуют, они обязательно очень жестко требуют. Авторитетные родители от слова авторитет, они авторитетные, их очень уважают дети, любят и уважают. С этими родителями детям очень уютно, очень тепло, они живут в любви. Такие родители обязательно ставят требования и очень следят за тем, чтобы их требования исполнялись. Но при этом они не просто на уровне ультиматума «я сказал, а ты делай, и попробуй только не сделать, сам же и пожалеешь». Они не просто говорят, они еще и объясняют. Почему? По любви объясняют, что если ты сделаешь это не так, понимаешь, это может привести к вот этому, к таким последствиям. Или когда ребенок взрослеет, то они сами предлагают. Вот ты видишь, ты сейчас плачешь. Но если задуматься, как ты думаешь, а почему это произошло? Давай вместе подумаем. И они помогают ребенку разобраться в его ошибках. Разобраться, понимаете, не просто оттолкнуть и поставить в угол, а разобраться. Если ребенок что-то не понял, ему подсказывают, но подсказывают доброжелательно. И в этом случае у ребенка формируется совсем другое представление о мире. Мир – это те люди, с которыми можно общаться, с которыми можно говорить, как с мамой и папой. А мама и папа – это самые добрые люди, которые всегда защитят и всегда помогут. И в этом случае относятся к родителям уже совсем по-другому. Понимаете, уже более открыто, уже более доверительно, что очень важно на следующих возрастных ступеньках. И такие дети, они не боятся учиться. У них нет страха, что они скажут что-то не так. У них нет страха общения с другими людьми. Они на агрессию не выходят. Потому что у них в семье все делается с любовью. Просто. Очень, очень светло. И они очень доброжелательны. Пожалуйста, обратите внимание вот на эту особенность. Mm-hmm. Что стиль воспитания очень важен.
Как родители воспитывают своих детей? От этого во многом зависит развитие личности, да, ребенка?
Во многом зависит развитие личности, конечно.
Хорошо. А еще скажите, пожалуйста, существуют ли еще какие-то особенности вот именно дошкольного возраста? Потому что, например, иногда приходится сталкиваться с такой ситуацией. Вот идет ребенок, ему уже там 5-6 лет. Предположим, собрались они куда-то ехать. Вот если машина подъехала, троллейбус подъехал, ну, к примеру, да, uh-huh. это он для меня подъехал, вот я же тут стою, так вот он и подъехал. То есть с чем это связано? Причем это часто столкнуться именно вот с этим, что если что-то происходит, так это вот для меня происходит. Это вот мне же надо было, поэтому это со мной и произошло.
Да-да, вот совершенно верно. Дело в том, что есть такая тоже важная особенность этого возраста. Психологи это называют так – эгоцентризм мышления. Вот как это можно заметить на своем ребенке, особенно это на младшем дошкольном возрасте видно очень хорошо. Четырехлетние дети, вот если выйти с ними вечером гулять, вот, допустим, двое детей, и луна светит, и сказать: вот ты сейчас пойдешь в одну сторону, а ты в другую сторону пойдешь. За кем пойдет луна? И они оба будут говорить, что за ним. Оба будут уверены, что если он пойдет в эту сторону, то вот луна будет двигаться за ним. И также вот насчет этого автобуса. Если подошел автобус, то подошел лично к нему. Что это означает? А вот это и есть эгоцентризм мышления. Когда ребенок ставит себя в центре Вселенной, и все происходит как бы вокруг него. Это пока не особенность мышления, то есть оно пока у него не развито, пока вот так он воспринимает мир. Но на эту особенность мышления надо обратить внимание серьезное. Почему? А потому что из этого эгоцентризма мышления очень легко может эгоцентризм может перерасти в эгоизм. В эгоизм ребенка. Когда ребенок происходит, эгоизм – это привычка жить для себя. Привычка жить для себя. Вот если знать, что это такая особенность мышления, что все ребенок воспринимает так, что все вращается вокруг него. Если родители в этом случае начинают ему подыгрывать, и в семье он как бы он не находится на своем месте ребенка, где самый главный папа, потом мама, которые любят друг друга, потом старший брат, сестра, те, кто старше. Вот эта вот иерархия подчинения, когда ребенок учится уважать старших, а когда он всегда в центре Вселенной, то из такого ребенка очень легко вырастить эгоиста. Что делать, чтобы этого не произошло? На что нужно обратить внимание? Есть несколько способов, очень простых. Первое – это нужно приучать ребенка дошкольного возраста к делам милосердия. Это очень просто. Это очень просто, это нужно сделать. Ребенок должен научиться заботиться о других. То есть, если у него есть младший братик или сестренка, помогать им. Если есть соседи, которым нужна помощь, а почему бы им не помочь? Если старушка, а почему бы не сходить и не помочь ей что-то купить и принести? Не надо замыкаться внутри своей семьи, и образец для этого показывают взрослые. Если заболел, если увидели птичку раненую, это тоже живое существо. Дело милосердия, вот именно, чтобы ребенка приучать, помогать другим. Это очень важно, потому что в дошкольном возрасте, вот и когда мы говорили об игре, мы говорили, что игра проходит разные стадии. В раннем дошкольном возрасте дети играют рядом, но не вместе, как бы играют сам с собой. Потом они начинают играть вместе. В этом случае они начинают друг к другу прислушиваться. И потом они начинают уже играть все вместе по общим правилам. То есть так дети выходят из эгоцентризма мышления, когда я в центре вселенной. Точно так же, когда дети начинают помогать другим, они начинают замечать, что больно и другим. И другие люди радуются. И радуются в ответ на твои действия. И вот это вот, это помогает ребенку взрослеть. Помогают. И это очень важно, приучать ребенка замечать других людей. Вот очень интересно, я прочитала рассказ, когда, правда, это уже в начальных классах, в самом начале школьного обучения, один мальчик, он подошел к папе и сказал: «Папа, ты знаешь, я вдруг понял, что еще и другие люди есть». А папа сказал: «Знаешь, сын, некоторые люди понимают это намного позже, чем на 7-м году своей жизни». То есть вот очень важно, чтобы ребенок, когда начинает помогать другим, и родители радуются с ним и говорят: «Надо же, ты посмотри, ты ему помог, а как он обрадовался, ты видел, как он залыбался, ты видишь, как будто солнышко в жизни стало больше, а тебе хорошо, радостно, и мне радостно». И получается так, совсем немного ты потрудился, а сколько радости вокруг. Посмотри, как это хорошо. Вот такая поддержка, она для ребенка очень важна. И ребенок чувствует радость, и он начинает в этом направлении двигаться. И из эгоиста вырастает совсем другой человек. То есть это не вырастает эгоист, а вырастает совсем другой человек. То есть усваивается совершенно другая система ценностей. Ребенок становится жертвенным. Он к этому привыкает. Есть другой способ воспитания, вот это вот снятие этого эгоцентризма, еще один. Надо использовать все. Другой – это когда читают книги детские, обращать внимание именно на то, как люди, когда люди помогают другим, к чему это приводит, что это и есть добро, это и есть то, что наполняет нашу жизнь радостью. Когда читаешь жития святых, если верующая семья, то тоже обращают внимание на святых, как они помогали другим, как они стремились к Богу, и через это сколько любви распространялось на других людей. То есть обращать внимание именно на это, то есть формировать идеал ребенка, идеал человека, любящего других людей, и жертвенного и сердцем, и на уровне реальных конкретных действий. Вот это нужно делать уже в дошкольном возрасте обязательно. Это просто. И дети очень отзывчивы. Это, если этот возраст потерять позже, это очень трудно на них как бы воздействовать. А сейчас это все очень просто.
Тем более сейчас вот идет Великий пост, и вполне каждая семья может со своим малышом, или если несколько детей, вполне можно сделать открыточки или там еще что-то для своих соседей, поздравить их с праздником Пасхи приближающимся. Да?
Конечно.
То есть вариантов может быть масса.
Да.
Хорошо. А еще скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что нужно детей приучать к делам милосердия, да? Вот сострадание, служение ближним. Но еще есть еще одна такая особенность. Когда-то детей нужно приучать к труду. И если раньше в нашей культуре этот вопрос никогда не возникал, то есть как только ребенок начинал ходить нормально, как все люди, то есть не пошатываясь, то есть уже какие-то обязанности там появлялись у ребенка небольшие, ну, то, что он мог сделать, там что-то принести, что-то подать. В пятилетнем возрасте уже мальчики могли там и лошадь привезти, ну, то есть вот такие вот элементарные. Да. Девочки тоже уже в 5-7 лет, они уже ухаживали за младшими братьями и сестрами. То сейчас часто родители спрашивают: вот у меня уже ребенку там 5 лет, 7, 6 лет, когда нужно приучать к труду. А иногда бывает очень поздно, уже приходит мама на консультацию, вот ребенку уже там 10-12 лет, мама жалуется, она мне не помогает дома. Угу. Вот время же упущено, когда же все-таки вот нужно приучать к труду ребенка?
Вы знаете, получается, что чем раньше, тем лучше. И вот что интересно, я разговаривала с ним недавно с одной мамой, и она мне говорит, а ребенок еще вот то, что мы говорили, ранней возрастной ступени, находится он в раннем детстве. То есть ребенку еще до 3 лет. И такая особенность. Она мне говорит, ну что мне делать? Я начинаю стирать, а девочка подходит, малышка, и обязательно старается свои руки засунуть туда, где она стирает, в ванночку, и начинает там бултыхаться, и становится мокрой, и говорит, я не знаю, что делать. То есть она ее старается отодвинуть, потому что девочка же мокрая становится. А здесь ведь все очень просто. Вот даже в таком возрасте дайте какую-нибудь тряпочку, дайте сказать, вот видишь, у меня большая такая вот ванночка, а у тебя маленькая. Давай, вот у тебя, у пупсика есть такая одежда, давай я постираю твою одежду сейчас, а ты постираешь у своей куколки. Дело в том, что девочка, то есть дети, когда они растут, вот в данном случае это девочка, она очень хочет повзрослеть, и она очень хочет стать вот такой же хорошей, вот такой же, вот как мама. И если мама стирает, ей тоже самой хочется постирать. А мы сами того не замечая, мы ребенка отталкиваем и отучаем его от этого желания трудиться. Потому что обращаем внимание на то, что она сейчас станет мокрой. Вот потом у нас дополнительные усилия мы должны быть. А вдруг еще девочка заболеет. А здесь надо как раз-таки просто продумать такую одежду. Фарточек ей одеть такой, который, чтобы он не промокал. Из такой специальной ткани. Если она совсем маленькая, но придумать уж там не совсем фарточек, а уж что-то типа халатика, который застегивается со спины, чтобы уж если обливалась, ну чтобы там это не насквозь было. Ну то есть найти такую возможность, но приучать ее к труду. И мальчик то же самое. Если папа что-то делает в это время, допустим, он что-то там мастерит, и подходит ребенок, папа начинает его отгонять, иди к маме. Да ни в коем случае, если мальчик, пусть он стоит рядом. Дать ему тоже какую-нибудь такую вот, чтобы он что-то делал. Вплоть до того, что я видела, это было в деревне, когда один мужчина, он что-то мастерил, забивал гвозди, и подошел маленький мальчик и стал просить, чтобы ему дали молоток. Этот мужчина отреагировал очень спокойно. Он принес ему другой молоток, причем такой большой молоток, взрослый, настоящий, дал ему гвозди настоящие, показал ему на землю и сказал, так, я буду забивать вот сюда, а ты давай осторожно, осторожно, по пальчикам не ударь, забивай этот гвоздь в землю. Вот понимаете, мне бы и в голову не пришло. Я смотрела, как этот мальчик двумя руками, напрягаясь, поднимал этот молоток и старался забить этот гвоздь в землю. Понимаете? И у мальчика вырабатывается это желание помогать взрослым. Его не отучает от труда. И вы бы видели, с какой гордостью они потом пошли есть вместе. То есть после такого серьезного мужского труда, мужской компании, они поехали. То же самое я смотрела, как они на этой даче, как они потом пилили дрова. То есть этот взрослый человек пилил, потом он колол эти дрова, а потом они вместе складывали в поленницу. То есть этот мальчик помогал там эти полени ему подносить, он складывал. Он, скорее всего, больше мешал. Но мне удивляло, как этот мужчина спокойно, он его похвалил. Молодец, молодец, вот мужчина растет. А потом он его, когда поехали дальше за другими поленями, он его посадил в эту тележку, в которой дрова возил, и повез его, как маленького ребенка, и говорит, смотрите, там вот в машине едет. Но, то есть это приучение к ощущению, вот мужская компания, мужской труд. То есть мы очень часто сами, не замечая, отталкиваем ребенка. Обратить надо на это внимание. Как можно приучать в семье, если это не деревня, если не за городом? Да очень просто. Я помню по нашей семье, вот как вспоминаю, как родители, какого времени нас приучали к домашнему труду. Я точно помню, что вот в дошкольном возрасте у нас вот был старший брат, и сейчас он есть, слава тебе Господи, живой, все нормально. На 5 лет нас старше, и мы вот 2 сестры-двойняшки, на 5 младше. На 5 лет младше. И я точно помню, что в дошкольном возрасте нас приучали мыть пол потихонечку. Я просто помню, что потом мы и первое ощущение, когда мы так радовались, что мы уже такие большие, мы как старший брат, который у него есть уже своя комната, и он ее моет, вот этот пол. То есть суббота-воскресенье — это было время, когда он обязательно, Обязательно, это он должен делать в этой комнате. И нам позволили вдвоем с сестрой вымыть другую комнату. Принесли. У меня даже ощущение осталось, я помню эту комнату очень четко. Правда, закончилось все тем, что мы там вот поплескались, потом сели в этот тазик, но это ощущение осталось, потому что мы были маленькие, нам было годика 4, 3-4. Но потом это вошло в привычку, мы стали мыть полы. То есть была комната, которую мыл брат, которую мыла сестра и которую мыла я. Это было введено. И к этому привыкли, это было привычно и нормально. Хотя сначала я понимаю, что родителям приходилось перемывать. Точно так же ребенка, когда мама моет посуду, совершенно спокойно сын может помочь мыть посуду. А почему бы нет? Если он не достает, стульчик подставить. И если он даже какую-то посуду разбил, не трагедия, не трагедия. Потом вырастает помощник. Помощник вырастает. И потом ребенок сам просит: «Мама, можно я помою посуду?» И это так радостно, потому что это ощущение заботы, что растет помощник. Точно так же папа стирает свои носки, и сын стирает свои носки. А почему бы нет? Ребенок приучает к этому, он привык. Папа чистит обувь, и ребенок свою обувь чистит. Правда, потом тихонечко можно там перечистить, но он привыкает, да, это его обязанности в семье. И что удивительно, дети, когда они начинают помогать, они очень меняются, потому что у них появляется такое ощущение, что они в семье что-то делают, у них есть свои обязанности, значит, они взрослые, значит, вот это так хорошо, значит, я уже большой. У них появляется радость, понимаете? Не уныние потом: «А почему я это должен делать? А я этого не хочу». Потому что возраст потерян. Вот тот возраст, когда это вызывает радость, а не причиняет страдания. Вот пока в дошкольном возрасте, чем раньше вы начнете, я повторяю, лучше с раннего детства начинать, это приносит радость. И потом это входит в привычку. То есть, пожалуйста, обратите вот на это внимание. Еще помимо труда, вот очень близко с этим, именно в дошкольном возрасте надо, чтобы у ребенка возникли навыки самообслуживания. Постель за собой убрать, обувь почистить, это вот, и так далее, квартиру убрать. Это надо приучать в этом возрасте, потихонечку. И как приучать? Не на уровне того, что вот лентяй какой, опять я должна что-то делать. Ни в коем случае. Не надо убивать мысль вот этого вот лентяй. Надо, наоборот, приучать через вот положительное. Даже вот в педагогике есть такой принцип воспитания. Воспитание с опорой на положительное. Это просто. Это воспитание с любовью. Точно так же ребенок застелил постель, а ему сказать: «Ой, как мне было приятно зайти в твою комнату. Как там было все чисто и аккуратно. Какой ты стал у меня большой. Или какая ты стала у меня взрослой. Как ты нас порадовала сегодня. Как хорошо». Даже вся квартира, комната вся стала какой-то другой, радостной. Именно так, через радость. И ребенок потом к этой радости тянется.
Скажите, пожалуйста, вот а какие мы о психологических особенностях поговорили, а есть ли какие-то особенности духовного воспитания детей дошкольного возраста?
Да, конечно, есть. Вот дошкольник, он становится взрослее, и дошкольник, он начинает стараться и разобраться в окружающем мире, как бы вот уже более осознанно. И он, что интересно, в этом возрасте ребенок, он даже может отстаивать свои убеждения. Вот мне известен такой случай, когда дети, мама верующая, а папа неверующий. Но они оба очень любят своего ребенка. Эта ситуация очень болезненная. Но по любви к ребенку, именно то, что у них разные точки зрения. Папа, он какое-то время не вмешивался в эту систему воспитания, он дожидался, когда ребенок подрастет. А мама ребенку объясняла, что все сделал Бог, вот рассказывала, как это было сотворение мира. И вот когда ребенок достиг уже 4-летнего возраста, папа решил ребенку, взрослому, объяснить, как же все было на самом деле. Вот описывает такой случай, когда мама на кухне находилась и слышит, как папа объясняет своему ребенку. Он говорит: «Хочешь, я тебе объясню, как на самом деле произошел мир?» Ребенок говорит: «Как?» И мама затаилась, потому что думает: ну все, что сейчас будет с ребенком? А папа говорит: «А было так. Сначала были газы, 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 потом они уплотнились, и создалась земля. Понял?» Ребенок говорит: «Понял». Он пошел к маме и говорит: «Мам, ты знаешь, хочешь, я тебе расскажу, как все было на самом деле?» И мама с болью говорит: «Ну, расскажи». А ребенок говорит: «Сначала были газы, 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 потом они отвердели, и создалась земля, и все это сотворил Бог». Понимаете? И все это сотворил Бог. Все очень просто. То есть ребенок может отстаивать. Это время не надо терять, просто с ним надо разговаривать, надо с ним рассуждать. Потому что ребенок, он еще очень светлый, он открыт Богу, и он, понимаете, он уже, он его, как бы, он чувствует очень многие вещи интуитивно. Поэтому надо ребенку помогать, надо с ним рассуждать, надо очень много говорить о святых, надо говорить о Богородице, о Боге. То есть не надо замалчивать, не просто на уровне возьми, почитай, а нужно с ним разговаривать. Еще вот есть такой момент очень важный, на который мне хотелось бы обратить внимание. Некоторые родители задавали этот вопрос и говорили даже, что не знают, как с этим справиться. Я наблюдала за детьми, которые причащаются, дошкольники. Обращал внимание на то, что как некоторые дети, вот когда частичку возьмут во время причастия, отходят к запивке, и как они, вот выражение лица перед тем, как проглотить. Некоторые дети с таким трепетом, они прям даже глаза чуть ли не закрывают, как вот ощущение вот благоговения вот такого. А некоторые дети прям вот с таким напряжением, что во рту находится. И проблема-то в чем? Вот некоторые родители говорят, что как только в верующей семье, как только ребенку сказали, дошкольнику, что ты причащаешься тела и крови Христовой, появился испуг к причастию. Что это именно мясо, это именно кровь, и родители начинают объяснять, вот вы знаете, это действительно так, это действительно тело, и это действительно кровь. Но дошкольникам, когда я стала смотреть, понимая, что они очень, понимаете, они воспринимают очень много интуитивно, им не нужна, вот не всегда нужна такая детализация, им самое важное вот это вот благоговейное отношение к причастию. Я прочитала, есть такое пособие, автор Склярова, «Янушки Веченье», и там написано так, что вот в одном приходе, в одной православной школе объясняли в этом случае детям, испуганным вот своими родителями, вот таким детализацией, именно дети, которых испугались, им объясняли так. Такой вариант предлагалось, что вы знаете, что такое святое причастие? Ведь когда происходит во время божественной литургии, происходит чудо, просто чудо. На хлеб и на вино, которое находится в чаше, сходит Святой Дух. Вот мы, люди обычные, грешные, мы этого не видим, но есть святые, которые этого видят. И вот когда происходит вот это вот сошествие Святого Духа, то в хлебе и вине чудесным образом присутствует сам Христос, сам Господь. И когда мы причащаемся, то Христос с нами соединяется. Понимаете? Вот так объяснить. И тогда дети идут с ожиданием чуда. Вот этого чуда происходит, и мы в этом чуде будем участвовать, и мы сейчас причастимся, и Христос будет с нами. Он через вот эти вот, через, видимо, через частицу, через просфору, а на самом деле, вот он через тело и кровь Христова, но обращайте внимание, здесь на этом внимание детей не акцентируется, а именно акцентируется внимание на таинстве, когда Христос соединяется с нами. Для этого возраста, если дети испуганы, такое объяснение вполне допустимо. Здесь ничего еретического нет. И получается, что дети не боятся, а наоборот идут вот благоговейно. То есть вот нужно на это обратить внимание. Еще что нужно запомнить в духовном воспитании детей, это то, что родители по-прежнему образец для подражания. И как ведут себя родители, так же в духовной жизни начинают вести себя дети. Если родители молятся, если родители причащаются, если для родителей это праздник, если для родителей это радость, то дети тоже это чувствуют, и они к этому причастию тянутся.
Спасибо вам большое за участие. На этом мы нашу передачу будем заканчивать. Всего вам доброго.
До свидания.
До встречи в следующую пятницу. Храни вас Господь. А свои вопросы, отзывы, предложения вы можете сообщать по телефону 8-904-98-79-771. Храни вас Господь!